хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Такім чынам пачнем з навіны, якую першым на сваёй старонцы ў твітары паведаміў міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд. Ён напісаў, што беларускія ўлады выслалі з краіны шведскага пасла Стэфана Эрыксана. Цытую, рэжым Лукашэнкі выслаў пасла Швецыі з-за яго падтрымкі правоў чалавека абуральна. Інфармацыю Радыё Свабода пацвердзілі і ў пасольстве Швецыі ў Менску. Сам спадар Эрыксан у гэты момант знаходзіцца ў Швецыі. Першы каментар Радыё Свабода даў кіраўнік прэс-офіса Міністэрства замежных спраў Швецыі.
First of all, Mr. Bild has said that the acting from Belarus towards the ambassador is a crime against the norms for relations between the states.
Найперш спадар Більд, міністр замежных справ Швецыі, заявіў, што рэакцыя беларускіх уладаў гэта злачынства супраць усіх нормаў адносінаў паміж дзяржавамі. Мы вырашылі не прымаць новага беларускага амбасадара ў Швецыі. Мы вырашылі адмовіць у працы двум супрацоўнікам беларускай амбасады ў Стокгольме.
Кіраўнік прэс-офісу шведскага МЗС між тым не бачыць сувязі паміж высылкай шведскага пасла і мядзвежым дэсантам. Ён таксама лічыць, што гэты канфлікт тычыцца не прыватна асобы спадара Эрыксана, а стасункаў паміж Рэспублікай Беларусь і Каралеўствам Швецыя. Дэпутат шведскага Рэйхстагу Крыстыян Хольм каментуе ў інтэрв'ю «Радыё Свабода».
З таго, што я ведаю, амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксан высланы з краіны. Мы са шведскага боку адпаведна не прымаем беларускага амбасадара і іншых беларускіх дыпламатаў у Швецыі. Гэта, вядома, пагоршыць стасункі не толькі паміж Беларусю і Швецыяй, але паміж Беларусю і іншымі дэмакратычнымі краінамі. Але самае галоўнае, што ад дыктатуры Лукашэнкі вымушаны пакутаваць народ Беларусі.
Кажа шведскі дэпутат Крыстыян Хольм. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, беларускі пасол Андрэй Грынкевіч таксама пакінуў Швецыю. Як напісаў шведскі міністр Більд, мы сказалі, што новы пасол Беларусі ў Швецыі непажаданы і папрасілі двух іншых дыпламатаў Беларусі пакінуць краіну. Усяго ў пасольстве Беларусі ў Швецыі працуе 5 дыпламатычных работнікаў. Сітуацыю каментуе беларускі палітолог Алесь Лагвінец.
Улады Беларусі правакуюць чарговы дыпламатычны скандал. Па адказе шведскага боку бачна, што так проста выбрык уладаў Беларусі не пройдзе. Калі больш за тое будзе скаардынаваная пазіцыя еўрапейскага звязу, то можна так сказаць, што ў сезон адпачынкаў у нас будзе зноў перад вачыма мыльная опера на конт адклікання вяртання амбасадараў.
І яшчэ ўдакладненне. Паведамленне пра высылку пасла Эрыксана МЗС Швецыі атрымаў у сераду 1 жніўня. А 31 ліпеня газета адміністрацыі прэзідэнта Савецкай Беларусі прыгадала асобу Эрыксана ў звязку з дэсантам шведскіх плюшавых мядзведзікаў. Газета закінула Эрыксану той, што яго асоба весьма необычна, бо ён валадзеет беларускім языком і актівна яго іспользует. А значыць, што менавіта гэтым Эрыксан знайшоў сімпатыі многіх беларусаў, якія ацанілі яго намаганні ў пашырэнні шведска-беларускіх стасункаў і асабліва ў галіне культуры. Эрыксан асабіста перакладаў на шведскую творы Васіля Быкава і Уладзіміра Арлова. Ён дапамагаў у арганізацыі многіх канцэртаў беларускіх гуртоў у Швецыі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
4 жніўня мінае год з дня арышту праваабаронцы Алеся Бяляцкага. А сёння яго калегі, беларускія праваабаронцы, перадалі ў адміністрацыю прэзідэнта петыцыю з патрабаваннем безумоўнага і неадкладнага вызвалення старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» і ўсіх беларускіх вязняў сумлення. Дэталі паведамляе Валер Каліноскі.
У администрацию Александра Лукашенко пропустили только двоих правооборонцев – Татьяну Равяку из Вясны и Олега Гулака из Белорусского Хельсинского комитета. У приемной администрации президента все было официально, поведомила спадарыня Равяка.
Я думаю, как любых громадян, которые пришли со своим зворотом, зворот зарегистрованы в соответствии с процедурами, которые тут усталеваны. И в ближайший час, я думаю, что можно чекать отказу.
Правооборонцы свою петицию на имя Лукашенко. Лукашенко нагадывают про незаконный арышт и осуждение их коллеги Олеся Беляцкого, который находится за кратами уже год. Потребуют вызволить его, а так само усих политвязнев, которые остаются в белорусских тюрьмах, спынить тиск на представников громадянской супольности краины и их переслед. Татьяна Равяка называет свой поход у администрацию акцией солидарности за Лесем. И она кажет, что у весне каждый день подаются на его на вызволение, хоть прикметов худкого выхода Беляцкого на волю она не бачит.
Белорусский правооборонный рух отримал добрый знак арештом Олеся Беляцкого. Весь этот год мы працавали, разумеючи то, что белорусские правооборонцы находятся под вельми пильным поглядом наших уладов. И это арешт Олеся, это фактично символ того, как улады могут обходиться с правооборонцами. Але я не могу сказать, что правооборонный рух стал слабейшим, меньше консолидованным. Наоборот, эта подея объединила правооборонцев и сделала нашу працу, как мне кажется, еще больше эффективной.
Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак каже, что правовых инструментов для вызволения Олеся Беляцкого теперь амаль нема. Тому и доводится писать звороты, проводить акции солидарности.
Мы тому и называем справу Беляцкого политичной, потому что тут працавало не столько право, сколько политичные подходы, политичные мотивы.
Кропля камень точит, переконанный политик Александр Миренкевич, який разом с правооборонцами подписал петицию до Лукашенко у справе вызволения Беляцкого.
Я веду Олеся вельми добра, давно знаю. Вельми поважаю этого человека. В опошний час он стался просто символом обороны правов человека и терпит за то, что разбирал страх, який для улады самый головный инструмент.
Татьяна Равяка и Алена Лапцёнак расповели, что в опошних листах с бабруйской тюрьмы Олесь Беляцкий шмат пишет про историю правооборонного руху в Беларуси, про свои встречи с правооборонцами других стран, которые так само терпели от переследу уладов. Тюремные листы Беляцкого оптимистичные, и он ни на что особливо не скардится. 4 жнивня у первую годовину арешту Беляцкого будет означаться Международный день солидарности с громадянской супольностью Беларуси, обвешенный коалицией неурадовых организаций взрослых разных краин, которые уходят у Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека у Беларуси.
Ну а я додам, что сегодня на сайте Радио Свобода мы начали публикацию книги Валера Калиновского «Справа Беляцкого». Эта книга не столько про криминальную справу, поводле якой Беляцкий был осужден на 4,5 года тюрьмы, кольки про справу ягоного життя, оборону громадянских и культурных прав человека. Тягом жнивня и вересня щодня на нашем сайте публикуются разделы новой книги с серии «Библиотека Свободы». Чекалася, что сёння правоборонцу Алену Красовскую-Касперович повязуть за Крестина у суд. Замест суду жанчына опынулася одна у чистым полі. Невядомыя людзі ў цывільным забралі намесніцу кіраўніка платформы з цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў і вывезлі за межы Мінска. Вось што наш корэспандэнт даведаўся ад Красовскай пазней.
Первое, што спрасіла, мы ездзім у суд, они сказалі: «Вы все узнаете». Вот, где-то час, может быть, 1:20 мы ехали, меня вывезли за город, остановились. Спасибо большое, что в чистом поле, потому что, наверное, если бы они остановились в лесу, то я бы решила, что меня привезли убивать и закапывать. Один из сотрудников, который держал мою сумку, вышел, подал мне руку, я вышла. Он отдал мне сумку, сказал: «Всего хорошего, вы свободны».
Алена сама добралася до дому, адкуль звязалася с директором платформы Андреем Бондаренком. У платформе Алена Красовская працуе ад минулого года. Это организация, якая обороняет правы вязняў. Алена Красовская так оценивает магчымыя причины яе затрымання и нечаканого вызвалення.
Могут быть разные причины. Может быть, это продолжение истории с моим мужем. Возможно. То есть это давление лично на меня и как на сотрудника платформы. Я не исключаю такую возможность. Я узнала, что сейчас была, вот когда меня задержали, была атака на сайт. Возможно, выводили меня из игры, потому что я администратор сайта. И вполне возможно, что хотели задержать и Андрея Бондаренко. Я не исключаю такую возможность. В любом случае, это связано с моей работой и связано с платформой. Может быть, меня пытались напугать. Может быть, подумали, что трое суток на Акристина меня приведут в такое морально-психологическое состояние, что я просто брошу все и буду тихо сидеть под одеялом и бояться.
Дадам, что Алена Красовская по профессии медсестра. У правоборончую деятельность она пришла после того, как у Калёни у Новосадах при загадковых обставинах помер ее муж. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Посла Швеции Стефана Эриксона выслали из Белоруссии. Шведы выказываются за симметричный отказ. Исполняется год, як Олесь Беляцкий у турме. Представники громадянской супольности передали у администрацию президента петицию с потребованием вызволить Беляцкого да інших политвязняв. Алену Красовскую Каспярович, якая займается допомогой несправедливо осудженным, неведомая вывезли за Крестина и высадили у чистым поле. Планованная на 3 жнивня закладка капсулы у подмурок Островецкой АЭС перенесенная. У капсуле мелося быть послание нашаткам. У белорусов на Олимпиаде золото, сребро и 2 бронзы. Тем часом белорусская мова возникает за олимпийских репортажов. Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты парламенту працягваюць збіраць подпісы выбарцаў, як у пікетах на вуліцы, так і наведваючы выбарцаў дома. Тым часам да 5 жніўня ідзе вылучэнне кандыдатаў ва участковыя выбарчыя камісіі. Падрабязнасці цяперашняга этапу выбарчай кампаніі ў паведамленні з Магілёву. На сувязі Андрэй Белагубаў.
У некалькі інтэрнатаў на тэрыторыі Магілёўскай Ленінскай акругі номер 84 не прапусцілі збіральніка подпісаў Алексея Паўлоўскага. Аднаго разу яго нават затрымалі. На працягу 2 гадзін міліцыянты высвятлялі, што збіраўся рабіць актывіст у інтэрнаце. Паўлоўскі сцвярджае, што міліцыю выклікала вахцёрка, якая заявіла, што ён займаецца палітычнай агітацыяй.
Заведучымі абслужыцем вахцёрам давалі каманду не прапускаць ідэолагі заводаў. Они якраз з'яўляюцца членамі окружной комиссии, в этом году только такую дали команду. Ранее такого не было. Они кажут об открытости выборов, а делают неровную мову.
Зазначает Алексей Павловский. Наместник директора по идеологичной праце одного из могилевских заводов, у интернат якого не пустили Павловского, потлумачил, чему так сталося.
Никаких политических мотивов нету, но если Павловский хочет собирать подписи, ради бога, но это надо делать или на улице, или в крайнем случае в холле. Я слышу нарекания от жильцов. Им мешают отдыхать.
У Бабруйску з недопускам у інтэрнаты сутыкнулася Валянціна Глухава. Яна збірае подпісы ў падтрымку вылучэнкі Аксаны Самуйлавай, якую падтрымлівае грамадзянская кампанія «Гавары праўду».
Нам запрещено. У нас закрытое заведение. Вы не имеете права. Несколько реплик было. Ходят тут всякие, агитируют. Там агрессивность была сразу. Конкретно против оппозиции.
Наракае Валянціна Глухава. Удзельнік кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выборы» Алексей Колчин лічыць, что дзеянні тых, кто не пропускает збіральнікаў подписаў у интернаты, не мають под собой законных подставаў.
Нам распавядаюць выбаршчыкі про то, что у интернатах збіраюць подпісы кандидата ад улады, на вітах на гэтым звязана на то, что іншым прэтэндэнтам чыняць такія дробныя, але перашкоды ўсё ж такі.
На Гарадзеншчыне, нягледзячы на пасіўнасць сёлетняй выбарчай кампаніі, апазіцыйныя прэтэндэнты ў кандыдаты, набраўшы неабходную колькасць подпісаў, працягваюць хадзіць па кватэрах і ладзіць пікеты. Перадае Міхал Карневіч.
Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Змітер Бандарчук – адзіны дагэтуль у горадні прэтэндэнт у кандыдаты, які ладзіць у горадні пікеты па збору подпісаў. Паводле яго, актыўнасць выбарцаў не вельмі высокая, але ўсё ж людзі цікавяцца выбарчым працэсам, і неабходную колькасць подпісаў ягоная ініцыятыўная група ўжо сабрала. Бандарчук кажа, што за пікетамі назіраюць сябры акруговай камісіі і міліцыянты, але яшчэ ніводнага разу з іх ніхто да сябра ініцыятыўнай групы не падыходзіў. Ён таксама распавядае, што самі сябры ініцыятыўнай групы працягваюць ходзіць па кватэрах. Надалей яго вельмі здзіўляе стаўленне выбарцаў так званых ведамасных дамах, асабліва дзе жывуць медыкі і настаўнікі.
Калі медыкі наўпрост проста зачыняюць дзверы і ўвогуле з імі прамаўляць нельга, а настаўнікі вось наадварот. Ім прамаўляць хочацца, у іх але падпісвацца нельга ўсё роўна. Кажучы, мы ўсё разумеем, што вы прабачыце, што мы ж працуем ва ўсялякіх гэтых камісіях, што гэта ўсё ж бачна, гэта ўсё правяраюць.
Ініцыятыўная група кіраўніка слонімскай арганізацыі БНФ Івана Шэгі атрымала пісьмовае папярэджанне за тое, што падчас пікету раздавалі выбарцам улёткі з надпісам «Беларусь – гэта не Расія». У іх таксама хапае подпісу, але пікеты працягваюцца. Выходныя дні ў плянах нават пікету суседняй Зельве. Прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі ў Слоніме дамовіліся супольна падаць кандыдатуры сябраў ва ўчастковыя камісіі.
Ну, потому ж не адны, тут это БНФ 15 чалавек, і що тут ёсць ад справедлівы сет, яны даюць сваіх 9 чалавек, потым у нас хрысціянскія дэмакраты пад подпісамі будуць збіраць. Так што у нас рэальна пачці што ўсе камісіі будуць закрыць. Ну, калі іх уключаць, канешне, зразумееце, што это не просто так.
Назіральнік за выбарчым працэсам з Вялікай Бераставіцы Алі Храмашкевіч скардзіўся на дзеянні мясцовай круговай камісіі ў цэнтр выбаркам за тое, што там адмаўляюцца прадстаўляць якую-кольвек інфармацыю. Але сітуацыя нават пасля скаргаў не мяняецца.
Ну і зайшоў сёння камісію, запытаў, ці здаў, хто ўжо подпісы можа быць камісіі. Я говорю, а хто яшчэ можа падаваў дакументы, крамя Коханова? Говорю, можа яшчэ хто балатавацца будзе? Усё будзе вядома 13-го. Абсалютна, яны ўсё трымаюць сакрэт.
У Гомелі актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхаіл Бязносенка першым выставіў вулічны пікет, дзе збіраюцца подпісы ў ягоную падтрымку. 56-гадовы Міхаіл – індывідуальны прадпрымальнік. Ён плануе балатавацца кандыдатам у Гомельскай цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 33.
Пикет показывает людям, что есть такой претендент. Это большей частью, можно сказать, рекламная такая акция.
Допомогу у збирання подписов потенциальному кандидату оказывая лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев. Ягоное фото у полный рост, наклеенное на кордон, стоит побач.
Люди покуль еще не призвачались на этот пикет, покуль так со стерогой. Но сегодня приходят сотрудники милиции, проверили наши документы. Ну, пирожков таких великих нам не лазили. Все покуль, что идет нормально. Пикет те, що будемо виставляти, ще плануємо поставити каля ринку центрального, є ще некілька місць. Ну, головне місце – це універмаг.
У центральній виборчій окрузі зареєстрував свою ініціативну групу для збирання підписів і представник партії «Левих» «Справедливий світ» Сергій Сергієнко. Однак ні він, ні інші претенденти на депутатський мандат ніяких пікетів у обласних центрах покуль не ладять. Вулічныя пікеты найбольш актыўна выкарыстоўвае ў Рагачове прадстаўнік кампаніі «Гавары праўду» Дзяніс Дашкевіч. На ягоную думку, гэта неблагі спосаб падвышэння пазнавальнасці ў асяродку выбарцаў. Больш эфектыўнымі выглядаюць паходы ад дзвярэй да дзвярэй. Аднак і тут трэба багата мець часу, бо людзей у гэтую летнюю спякоту цяжка заспець дома.
У нас падпісваецца прыкладна 70% з тых, каму мы прыходзім. Людзі ведаюць пра нашу дзейнасць, то, што мы падымалі свой проблемы. Дякуючи гэтаму збор подпісаў ідзе нормально. Да, адзіная толькі праблема, што людзей зараз няма дома, ну, хто там на гародах, хтось там з'ехаў на адпачынак. Прыкладна з 10 кватэр толькі 2-3 кватэры адчыняюць. 8 кватэр там нікога няма дома і 4 хвіліны губляюцца просто так.
Ну, а зараз наша пытання на тэму, як вы ставіце да тых, хто агітуе за байкот. Адказваюць жыхары Берасцейшчыны.
Выборы з выбора. Я так думаю, что каждый свое право должен иметь. Может идти, но я думаю, что лучше, наверное, сходить. Конечно, пойду.
Против того, чтобы бойкотировали. В всяком случае, даже голос, твой голос, то есть ты присутствуешь, это уже твое право, ты будешь за кого-то голосовать или будешь
вообще
против.
Не против всех. Как бы можно, что с ним проблемы?
Политики должны удельничать в первую шаргу у выборах для того, как доносить эту думку про бойкот. Потому что улишиваешь думки людей зараз, большинство из них просто не ведая про выборы. И для того, как донести, деля шагу бойкотуюсь люди, для того, как донести, что есть выборы, какие треба бойкотовать, треба идти на выборы.
Каждый зарабатывает как может.
Зависит от парламента. Кто его знает? Если честно, не пойду. Если есть время, хожу, а так, не особо я. Не любители.
А питание свободы.
У экспертизе свободы передача на тему «Чому не хапая валют?». Белорусские улады просят грошей у антикризисного фонду «Евразис». Куды поделася накопленная валюта? чаму пераносіцца падвышэнне стаўкі першага разраду, ці будзе дасягнутая планка ў 500 даляраў сярэдняга заробку. Гэтыя пытанні абяркоўваюць за кругам сталом экспертызы свабоды, эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у вечаровым эфіры. 3 жніўня прынёс беларускай камандзе першы залаты медаль на Лондонскай алімпіядзе. Яго здабыў Сергей Мартынаў, які бездакорна страляў з дробнакаліберныя вінтоўкі. Такім чынам, на гэты момант у скарбонцы беларускіх алімпійцаў 4 медалі – золата, срэбра і 2 бронзы. Аднак прыемныя навіны з Лондону сапсавала паведамленне, што алімпійскія гульні больш не будуць каментаваць на беларускай мове. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Для Сергея Мартынова сённяшняя алімпійская ўзнагарода трэцяя. Раней ён быў бронзавым прызёрам 2 алімпіяд у Сыднее 2000 год і ў Афінах 2004. І вось у 44 гады нарэшце чэмпіён алімпійскіх гульняў. І нехай не дзівіць кагосьці такі ўзрост. Стралковы спорт дазваляе выходзіць на старт і ў 50 гадоў, і нават пазней. Сёння Сергей Мартынаў адразу псіхалагічна накутаваў сапернікаў. У кваліфікацыі ён адзіны выбіў 600 пунктаў, 600 магчымых і паўтарыў усесветны і алімпійскі рэкорды. Болей выбіць проста немагчыма. І такі старт беларускага алімпійца ашаламіў іншых стралкоў. У фінале, дзе найлепшыя стралялі яшчэ па 10 разоў кожны, Мартынаў таксама меў высокую стабільнасць. У супольным выніку ён набраў 705,5 пункта. Цяпер гэта новы усесветны рэкорд. Хоць нарадзіўся Сергей Мартынаў у Маскоўскай вобласці, але ўвесь час выступае за Беларусь. Першы алімпійскі старт Мартынаў узяў яшчэ ў Сеуле ў 1988 годзе. А учора, позна ўвечары, срэбны медаль у алімпійскім басейне здабыла Аляксандра Герасіменя. Яна заняла другое месца на дыстанцыі 100 метраў вольным стылем. Дагэтуль беларускія плыўцы на алімпіядах у складзе нацыянальнай каманды яшчэ медалёў не мелі. Аляксандра нарадзілася ў Менску ў апошні дзень 1985 году. Летась, пасля таго, як яна стала чэмпіёнкай свету, Герасіменю прызналі найлепшай спартоўкай Беларусі 2011 году. Шматгадовы дуэт Аляксандры з яе трэнерам Аленай Клімавай даў плён. Летась яны ўпершыню паспрабавалі трэніравацца высока ў гарах. Пасля перамогі на першынстве свету гэтую методу перанеслі і на алімпійскую падрыхтоўку. І не прагадалі. Сёння, як і ў папярэднія дні, беларускія заўзятары зноў сядаюць да тэлевізараў. Аднак пачуць каментар алімпійскіх гульняў на беларускай мове яны больш не змогуць. Спартовы каментатар Дмітрый Герчыкаў патлумачыў свабодзе, чаму перайшоў на расійскую мову. «Дзецюкі, мне вельмі шкада, што так адбылося. Гэта не маё рашэнне». Але да канца алімпіяды трансляцыі будуць весціся на расейскай мове. Болей нічога не магу дадаць, як кажуць, без каментароў. Спадзяюся на ваше разуменне і дзякую за падтрымку, адказаў Герчыкаў пра сацыяльную сетку ВКонтакце на запыт свабоды. Герчыкаў ад самага пачатку алімпіяды каментаваў баскетбол па-беларуску. Пачынаў каментаваць футбольны турнір алімпіяды па-беларуску і Павал Баранаў. «Хто вырашыў спыніць каментар па-беларуску?» – спытаўся я у галоўнага рэдактара галоўнай рэдакцыі спартовага вяшчання Белтэлярадыакампаніі Зінаіда Рунец.
Чье это решение, как бы вам сказать, здесь есть болельщики, которые звонят, мне совершенно невозможно работать, которые ругаются, кричат, что давайте им на русском языке, они не совсем понимают. И претензии были к ребятам, что Герчикову и к Баранову, что они плохо ведают белорусскую мову. Есть большие проблемы, и там были претензии большие к субботнему матчу. Комментировал, здесь было очень много звонков и от болельщиков, что, ну, не совсем, так сказать, нельзя так коверкать, как бы, белорусскую мову. Надо ее тщательнее изучать.
Патлумачыла нашому радио Зінаіда Рунец з Белтэлярадыёкампаніі. Ну, а зараз дамо слово нашим слухачам.
Слушаю всякие рассуждения о полете шведов над Белоруссию. Думаю, что надо подумать с той точки зрения, кому это было выгодно. Выгодно это было тем, кто хочет выбить деньги из России на улучшение ПВО нашего белорусского. Те и наняли этих шведов, чтобы пролетели. Вот. Именно так было сделано. все это домыслы остальное, придумки всякие. Кому было выгодно? Даже, может, руководству Беларуси было выгодно, чтобы они прилетели, чтобы сказать, какое у нас плохое ПВО, как надо их улучшать. Самим ПВОшникам хорошо, ПВОшникам России тоже выгодно. Потому что надо деньги на улучшение ПВО.
Так мое такое меркование. Тут уже телефонуешь этой пилоты, рассказывают, что они достигнули. Ничего не достигнули. Ни свободы, прессу Белоруссии, ну, вместили этих начальников. Ну и что? Прошел бы год, другие бы и так вместили, перевели на другие посады. Так вот, хочу запитать у всех, кто слухает вашу свободу, кто было, как это их пристукнули, то есть сбили этих героев поветренных. Что было у свете, как их сбили?
Очень сомнительно, что шведы сами потратили деньги на покупку самолета. На медведей и на бензин неизвестно для чего. Вот. Скорее всего, их кто-то нанял. А нанял тот, у кого вырастут зарплаты от этого полета. Это сами силы ПВО и различные научные подразделения, которые разрабатывают российское ПВО, которое устанавливается в Беларуси. Вот они наняли шведов, чтобы показать, какое ПВО плохое.
Показали по евромедведику. До сих пор не верится, что такое может быть. Дочекаемся, что скинут нам каких-нибудь заразных мошек. Это все говоры про то, что у нас может стать главнокомандующим любой председатель колхоза. Поглядим, кого будут выбирать на выборах.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
И позднее у эфира больше информации про развитие ситуации с высылкой дипломатов. Я нагадаю, что стало ведомо, Минск выслал у Швецию посла Стефана Эриксона. Мы так само дозвонились Перу Кромвелу, який был организатором медвежьего десанту. И он так прокомментовал это решение Минску. Цитую, Лукашенко паникует и начинает дейничать иррационально. Интервью с Пером Кромвелом, а так само реакция белорусских политиков позднее у вечеровым эфиры «Свободы». Актуально вы ее знайдете на сайте «Свобода.орг» або «Свобода.бивай». Чекаем так само ваших отгуков по телефону и про сайт. З вами Радио «Свобода. Основные темы дня». Посла Швеции Стефана Эриксона выслали из Беларуси. Шведы выказываются за симметричный отказ. Сполняется год, як Алесь Бяляцкий у турме. Представники громадянской супольности передали у администрацию президента петицию с потребованием вызволить Бяляцкого да інших политвязняв. Алену Красовскую-Каспярович, якая займается допомогой несправедливо осудженным, невядомая вывезли за Крестина и высадили у чистым поле. Планованная на 3 жнивня закладка капсулы у подморок Островецкой АЭС перенесенная. У капсуле мелося быть послание нашаткам. У белорусов на Олимпиаде золото и сребро. Это заслуга стрелка Сергея Мартынова и плывчихи Александры Герасимени. Тем часом белорусская мова возникает из олимпийских репортажов.
Вы на хвалі Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему «Чому не хапае валюты?». Белорусские улады просят грошей у антикризисного фонду Евразис. Куды поделася накопленная валюта? Чому переносится подвышение ставки первого разряда? Чи будет достигнутая планка у 500 доляров среднего заработка? Эти питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономисты Барды Жалеба и Леонид Злотников. Этим годом, упершиню за шмат годов, Беларусь мае становчая сальда замежно-гандлевого балянсу. Державные меды кажуть про рекордные доходы от экспорту. Апошнія месяцы нацыянальны банк актыўна купляў валюту на біржы. І вось прыйшло паведамленне, што 13 чэрвеня беларускі ўрад і нацыянальны банк звярнуліся да антыкрызіснага фонду Еўразэс з просьбай разгледзець пытанне аб выдзяленні 4 і 5 траншаў стаб-крэдыту антыкрызіснага фонду і паведамляюць аб чаканым зніжэнні золатавалютных рэзерваў да 6,4 мільярдаў даляраў на 1 кастрычніка 2012 году, то бок не меней, як на паўтары месяцы імпарту. Куды ж падзеліся грошы? Валюта, якую ў першым паўгоддзі беларускі ўрад, нацыянальны банк меў у дастатковай колькасці. Спадаржалі ба.
Насамрэч, на сёння зарэгістраваны рэкорднае валютнае паступленне ў краіну, рэкордны экспарт. Асноўны ўклад гэта ўнеслі прадпрыемствы канцэрна «Белнефтехім». Трохі павысіў Нацбанк золатавалютныя рэзервы за кошт пакупкі на біржы і ў асноўным павысіла за кошт чарговага паступлення транша таго ж самага антыкрызіснага фонду. Здавалася бы, усё ў нас павінна быць больш-менш нармальна, утрымліваецца валютныя курсы беларускага рубля. Аднак у эканоміцы адбыліся змены негатыўнага характару. Па-першае, уся заробленая валюта разыходзіцца. Чысты продаж валюты насельніцтвам і юрыдычнымі асобамі сёння змянілася чыстай пакупкай. Гэта звязана і з адпускным сезонам, і з агульным павышэннем попыту на валюту з боку фізічных і юрыдычных асобаў.
То бок, я так зразумеў, што купляць сталі больш, чым прадаваць.
Так, чыстая пакупка – это пакупаюць больш з боку насельніцтва і юрыдычных асобаў, чым прадаюць. Асноўны цяжар плацяжэй па знішчаным долгам приходится на другую половину года. Треба нам заплатить 1,6 миллиарда доляров. Мы отримали от экспорта ведомых комбинаций с нафтопродуктами в выгляде растворителей и разбавителей больше за 2 миллиарда доляров. И российские специалисты зараз занялись этим питанием. И в перспективе может отбыться так, что нам придется платить вывозные пошлины в российский бюджет и за это и нафтопродукты. Это мы губляем не меньше 1 миллиарда доляров. Я думаю, что подлечивши УРАД и Нацбанк убачили, что без черговых траншей кредитов антикризисного фонда не зведут концы с концами.
Спадразлотнікаў, а вы як патлумачыце такую сітуацыю, што здавалася б, валюты павінна было хапаць, а высвятляецца, што яе можа осені стацца ў пэўным дэфіцыце?
Усё залежыць ад прытоку і адтоку валюты. Адток валюты быў і ў першым паўгоддзі. Золатавалютных рэзерваў зараз амаль што столькі, колькі было на пачатак года. Хаця чыстае паступленне валюты, закон куплі-продажу валюты насельніцтва і прадпрыемстваў за гэтыя паўгоды склала 2 мільярды ў карысць нацыянальнага банка. Гэта значыць, што адток валюты ў гэтым паўгоддзі быў не менш як 2 мільярды долараў. Адток валюты адбываецца не толькі таму, што дзяржава разлічвае со своими пазыками. У этом годе это будет отток аля 2 миллиардов долларов. Але со своими пазыками расчисляются и предприемства, и банки. И с этой мэтой они купляют валюту на рынку. А вот что далее будет? Отток валюты повеличится. Потому что, по-перше, держава больше будет отдавать своих долгов. А так само отток валюты повеличится в связи с увеличением грошовых доходов населения. У этом годе грошовые доходы повинны возрасти за год на 6,6 миллиарда долларов. Это означает, что повысится импорт так само на половину этой суммы, на 3,3 прикладно миллиарда долларов. Чему? Потому что белорусские предприятия будут покрывать повышенный попыт населения. Але для вытворчести товаров белорусские предприятия повинны так само тратить валюту, как купить энергоносбит, комплектующие половину этих затрат. Это импорт. Это головная, может, причина, якая за зараз будзе аказваць уплыў на ўсё, што адбываецца на валютным рынку. Гэта па-першае. А па-другое, прадпрыемствы будуць больш пакупаць валюты на рынку валюты, то курс даляра будзе павышацца. І павышэнне курса даляра можа вызваць нават і паніку сярод насельніцтва, якое таксама будзе павышаць свой попыт на валюту. Таму і ўся сітуацыя можа абваліцца. Но я мяркую, што да канца года яна можа і ўтрымацца, таму што яшчэ будуць рэзервы, калі 6 мільярдаў з паловай будзе на восень, то калі не будет додаткового притока валюты по сравнению с тем, что уже чекают наши улады, то тогда на початок наступного года застанется прикладно валюты на один месяц импорту. Нагадаем, что в 2011 году, когда засталось валюты на один месяц импорту, тогда и начался этот валютный кризис и финансовый кризис. Сколько нам потребно валюты, как нам различиваться с позыками и не было инфляции и девальвации, вот это подлечил и Международный валютный фонд. И по его подликах нам уже в 2012 году не хапая 4 миллиарда долларов, это остаточный дефицит финансирования. А в наступные годы нам будет не хапать еще больше валюты. На вот с уликом и додаткового сальда не гандлевого баланса, на сальда тягучего рахунка платежного баланса. Отдавать мы повинны около 1 миллиарда долларов в месяц. Это отток валюты из краины. А с уликом всех крыниц поступления валюты, валюты для этого оттоку хапать не будет. И вот они дают, например, для 2013 года, что валюта не будет хапать на 6 миллиардов долларов, как бы все наши дырки прикрыть. Тогда не было еще девальвации. Закон девальвации действует идея полепшения баланса на 3 миллиарда. И это значит, что когда мы откорректируем данные Международного валютного фонда, то не будет хапать 3 миллиардов долларов, а мало что каждый год. А когда мы увеличим еще и грошовые доходы населения, то будет не хапать по 6 миллиардов долларов. На наступный год уже не будет хапать.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Сдымаем такое житё.
На сайте свобода.орг про життё в Беларуси, як оно есть. Здымают корреспонденты «Свободы». Здымайте и вы.
Герои – звичайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, которые говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев визначає редакция тягом 2012 года.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому не хапає валюты?». Ось про заробки еще давайте поговорим. Анонсованное белорусскими уладами подвышение тарифной ставки первого разряда со жнивня не отбудется. Черговое подвышение заробков бюджетникам будет в вересне, поведомила Интерфакс у крыницы у державных органах. Чому так отбывается? И означает это, что загад Лукашенко об доведении среднего заробка до 500 долларов до конца года не будет выполнен? Сподоржали бы.
Коли откладывают повышение ставки первого разряда, то наименее на месяц, это свидетельствует о певных тяжкостях в бюджете. Ведомо, что у нас идет поскорными темпами рублевая эмиссия. С початку года 209 триллионов рублев, и Нацбанк и Евроурад опасаются, что они не выйдут на параметры инфляции. Инфляция за все дымая сезонный характер, и она, звичайно, минимальная у жнивни. Тогда, коли поспевая урожай, появляется больше садовины и городнины. Но в этом году этот тренд не такий. В первом летнем месяце, червень, инфляция склала 1,8%. Тогда, как она минимальная была у соковику, 1,5%. И я думаю, что влады опасаются, что повышение с первого жнивня, и она дала штуршок на повышение инфляции и не выйдут в конце года на запланованные параметры. Это другая причина. Но то, что мы выйдем на другий раз на 500 долларов, рубеж в эквиваленте, я не сомневаюсь, потому что тут техника с боку влады уже отпрацована. Про повышение, если не в жнивне, то в вересне ставки первого разряда, а у нас не меньше треть занятых это бюджетники. Но и державным предприятиям будет дана команда подтянуться. Может быть, коштом погоршения финансовых выников, выглядит прибытку, и они эту команду выполнят. Але все бачите, какие все-таки рост цены где по ценниках в магазинах. Поэтому я не думаю, что реально реальная зарплата, как за все да любите означать Белстат, у нас повысится. Я думаю, что цены съедут эту всю подвышку зарплаты. Цены в долларовом эквиваленте так само будут расти.
Подар Злотников, а вы согласны с тем, что 500 долларов у концу года средний заработок у Беларуси будет?
Ну, гэта можна дасягнуць. Праесці тую частку золотавалютных резерваў, якія ў нас ёсць, праесці яшчэ адзін крэдыт Еўразэс, можна дасягнуць на 1-2 месяцы. Але гэта вельмі небяспечна. Аб гэтым папярэджваюць ўрад і Нацыянальны банк Беларусі, і вось зараз папярэдзіў Еўразійскі фонд, што гэта можна прывесці да паўтору крызісу ў 2011 годзе. Так яно і, наверно, і будзе, таму што самі мяркуйце, можна падбыць, можна праесці то, што ёсць, можна яшчэ запазычыць весці трохі і можна дасягнуць да канца года 500 даляраў зарплаты. Але ў наступным годзе трэба падтрымліваць, ну, хаця бы гэты ўзровень даходаў. Гэта значыць, што патрэба для падтрымання павышаных даходаў складае 16 мільярдаў даляраў. Але калі мы успомнім, што наша прамысловасць, каб задаволіць узрастаючыя патрэбы насельніцтва, должна павелічыць імпарт на 8 мільярдаў даляраў, то мы разумеем, што узрастанне імпарту на 8 мільярдаў даляраў у наступным годзе ніякімі ўжо сіламі нельга дасягнуць. Нема гэтай валюты. Негде ўжо ўзяць, каб павелічыць гэты імпарт. Пры тым жа ўзроўні экспарту. А гэта значыць, што даляр будзе вельмі хутка расці, гэта значыць, што будзе вялікая інфляцыя, і гэта інфляцыя ўсе гэтыя даходы звядзе апять на пачатак, можа быць, і нават і не 12-го года, а можа на дзесьці на сярэдзіну 11-го года.
Я думаю так, што если вот сёння з'явіўся такі ліст, напісаны раней так да грамадскасці невядомай, я думаю, што нашы ўлады падлічылі, што калі яны не атрымаюць чацвёрты транш, і я думаю, разлічваю і на пяты транш антыкрызіснага фонду, так? Яны падлічылі, што без змяншэння, як яны пішуць, золотавалютных резерваў з 8,3 да 6 там з чымся, да, мільярдаў даляраў, яны не змогуць забяспечыць ні параметры інфляцыі, яны не змогуць забяспечыць параметры валютнага курса беларускага рубля. Яны гэта, думаю, падлічылі. Калі гэты транш будуць, то гэта можа быць. Калі не будуць, няма іншых крыніц.
Рост патрэбы ў дадатковай валюце, які выклікае рост заробкаў, так, гэта такі вялікі, што ў параўнанні з гэтым ростам чакаемыя паступленні ад Еўразійскага фонда стабілізацыі, гэта дробязь. І тут яны ўжо гэта паступленне не могуць астанавіць разгортванне вось такога крызіса, які быў у 2011 годзе.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму не хапае валюты?». Перадачу ўдзельнічалі эканамісты Барыс Жаліба і Леонід Злотнікаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Пасла Швецыі Стэфана Эрыксана выслалі з Беларусі. Шведы выказваюцца за сіметрычны адказ. Спаўняецца год, як Алесь Бяляцкі ў турме. Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці перадалі ў адміністрацыю прэзідэнта петыцыю з патрабаваннем вызваліць Бяляцкага ды іншых палітвязняў. Алену Красоўскую-Каспяровіч, якая займаецца дапамогай несправядліва асуджаным, невядомая, вывезлі за Крэсціна і высадзілі ў чыстым полі. Планаваная на 3 жніўня закладка капсулы ў падморак Астравецкай АЭС перанесеная. У капсуле мелася быць пасланне нашчадкам. У беларусаў на алімпіядзе золата, срэбра і 2 бронзы. Тым часам беларуская мова знікае з алімпійскіх рэпартажаў.
Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці, Адмысловая программа «Штотыдень» у эфиры и на сайте «Радио Свобода».
У меня знакомые некоторые, и они кажут, для наших детей белорусская мова – это как замежная мова, и они не разумеют ее. Это вот зараз такое становится, это жах, это есть проблема, то, что для белорусов родная мова, вот эта Украина, где они находятся, это как замежная мова воспринимается, бо они ее не ведают.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Александра Дынько. У эфира программа «Ваши дети». Сегодня мы у Жодина, у гостях у семьи Лапицких. Калисти журналисты пильно сачили, як батьки Алексей и Светлана змагаются за белорусскомовную клясу для своего сына Янки. Алексей – один из основальников ТБМ у Жодина и сябра БНФ. Теперь занимается правооборонной деятельностью. А Янку уже 16 годов. Навучается он у Гданьской международной школе. История ихнего змагання засталась у минулым.
Он учился у мини-классе белорусским. Один этот по Жодина отрымался отстоять открытие такого класса гимназично. После двух годов научения, вот третий класс он не научался. Мы бойкотовали, бо примусово хотели его перевести в российскомовную классу.
Предписание было такое, что ну, это закрыто белорусскомовный класс, и я накировываюсь в российскомовный класс. А те дети, которые с ним научались, ну, да, это была Наталья, говорили так, как мать забрала эту девчонку, показали, что Наталья ничего не разумеет, забирайте ее. Мать оказалась такая, больше слабая, они забрали. А уже с Кланой Ярошевич, с Владимиром, и они вот дошли с нами до другого класса.
Сапраўды программу третьей клясы засвоивали дома самостойно.
Началось с нулевки. Потом, значит, я пошел в другие. Со мной был только один хлопец, учился. Але потом его не стало. Отправили до дому. А потом, короче, третий класс, фактично, я сам научался с допомогой батьков.
Подобалось не ходить в школу?
Частково мне это, ну, вот, подобалось. Але то, что отсутничал наставник, який може нормально взять и потлумачить, это, сейчас ему раздражняло.
Ну, а тяжко было организоваться, например, вот дома треба ж было некую дисциплину тримать?
Ну, так, треба было себе примушать. Альбо батьки примушать повинны были. Потому что, коли целый день дома, покуль изнимешься, покуль заберешься хоть что-то заробить.
После отрымалось, что в угле вышился один.
Это можно, ну, вот, было назвать больше репетиторством. Фактично, я каждый день приходил и отремлевал новую информацию. Плюс приходил до дому, робил хатние задания.
А як інші діти ставилися у школі?
Та ніяк.
Лапіцькія кажуть, що чиновники різних узровнів робили усе, каб гэтай кляси не було.
Крытием этого это робилось примусово, однако мы сдолили, писали, и в Министерство адукации писали, потребовали выполнения наших правов. Але навод, когда уже было принято решение, хоть и директору было сказано вертать детенка до научения, и он все равно до опошнего ходил и до дому, и хотел пойти шляхом наименьшего сплотил. Мы погодились на некий сельский вариант, когда детенок ездил в некую русскую школу.
Лапіцькія катэгарычна адмовіліся, бо тут яны вучыліся ў гімназіі. Але галоўнае, яны былі перакананыя, што дзяржава пазбаўляе іхнага дзіця права на адукацыю.
И я не хотела возвернуть его в третий класс. Мы говорим, нет, когда дитя идет, то я найду в четвертый класс. Они говорят, так как? Он же не научался. Мы говорим, он дома речь, научился.
Ну, дома научился, английскому мову, что я мог, а так он сам. Брали подручники, причем подручники нам не дали.
А так само забронили всем давать.
Мы просили, нам с ТБМ сябры привозили подручники белорусскомовные. Проспевный час, и он дома учил. То есть самостоятельно детенок занимался, и мы с ним занимались. А как бы школа от этого отмежевалась, обычно бы ничего не сдарилось. Вучня у них не стало, класса не стало, а что? Они ни за что не отказывают.
На этом этапе яны так само перемогли. Але перемога далась не так просто.
народная воля надруковала тыкву. Янка готовится на учение. Янка с подручниками сидит довольно таки на кухне. Литерально там наступный день. У нас проблемы возникли. В окна там, где находилось это ТБМ, были обкиданы яйками заправленными фарбой. Червоной такой брунатной фарбой. Шко простреляно в 6 месяцах. И место там, где вот я звичайно сижу за компьютером.
Тады милиция так и не выявила, кто ж напал на жодинский офис ТБМ. А Янку на некий час покинули у спокои. Он вучился в особном маленьком помешканне, где стоял стол, висела дошка, и до его одного приходили наставники.
И в 8 классе пришел конкретный загад от Данилевич, это керует управлением адукациями, она была в конкаму, якая пропоновала нашему керовництву города в метах экономии сродков и социализации вучня, вучневское осяроддя школьное. Вот такая мотивация закрытия этого класса, для якого было вылучено маленькое помешканница на первом поверсе в гимназии.
Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки.
У эфира радио «Скорина».
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу.
Все лето библиотеки 10 годов.
35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновито, уникально, без цензуры.
Усё лето двойчи на тыдень. Гутарка с авторами библиотеки свободы.
Книги можно скачать с сайта свобода.орг.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
Вы на хвалях радио «Свобода». С вами Александра Дынько. У эфира программа «Ваши дети». Светлана узрушена распавядае, як сына просто не пускалі ў школу, адпраўлялі да хаты. Маўляў, ты сёння не вучышся.
Директор телефонует мне, потребует, как мы пускали, открывали двери, пускали наставников. Они с 8 ранницы их обсылают, кабины приходят сюда. Мы люди отчиняем двери, кажем, вас просто подставляют. Мы не давали дозволу для навучания ось тут, у помешкания. У нас нема тут умову.
Алексей подозрае, что под социализацией чиновники от адукации мели на увазе нечто зусім иншее.
Богу, мы супроти того, как белорусскомовную адукацию изолювали в некие іншие хатки, там повинно быть на учальной установе. Іншие дети повинны бачить. Он повинен социализовываться в учневское сяроддзе, контактовать с іншими людьми на перепынках и так далее. То бок, они сами суперечили своей мотивации. Или Данилевич казала, как детенок налепшим чином социализовывался, она имела на увазе, как детенок русифицировался, социализовывался в российскомовное учневское сяроддзе. Вот это была мета.
Лапіцкія добра загартаваныя бюракратычным змаганнем і ведаюць, як абараняць свае правы. Раз за разам яны спрабавалі давесці чыноўнікам, што тыя не выконваюць сабою ж выдадзеныя распараджэнні.
Мы ставили питание перед Евгеном Городом, который керовал отделом адукации мясцовым городским на выконкаме, когда собирались они там на совете. Что вы робите инициативно для того, как выполнить программу Министерства адукации? Какая СНУЕ для вас, как документ просто деяния, необходимый для выполнения? Каждая область распрацовывает, каждый город, что они будут делать? А по той программе у нас повинны быть и гимназии в каждом районе белорусские, и в школах повинны быть белорусскомовные плыни организованы. Ровность повинна быть ровной. Тогда можно и казать про ту ровность.
Але боротьба эта не принесла плену, на які сподівались Алексей и Светлана.
А у нас отрималось, что опошнюю гимназию закрытием белорусского класса поменяли на вот статус. Была белорусская гимназия, стала просто гимназия номер 1 города Жодин. Знищили белорусский статус.
Теперь Янка – звычайный 16-годовый хлопец. Коли приезжая в Жодина, сустракается с сябрами, хотя тут их не так шмат. Яны уже давно звыклися, что ён говорит с ними по-белоруску. Хотя сами на белорусскую мову не переходят.
Чему они не могут? Кто ведает? А будуць яшчэ іншыя беларускамоўныя класы, як ты думаеш, у родзіну?
Калі хтосьці гэтага захоча, вельмі, то магчыма і будзе, калі гэта ўсё не задавіць.
Ну, а чаму твае сябры не сталі па-беларуску гаварыць?
Ну, таму што яны так вучыліся і ўжо звыкліся.
А што трэба зрабіць, каб яны загаварылі?
Ну, трэба, каб яны захацелі гэта.
Бацькоў гэтае пытанне заўжды хвалявала. Яшчэ калі стваралася першая класа, яны правялі апытанне, спрабуючы зразумець, чаму ж ніхто не хоча беларускамоўнай адукацыі.
Апытанні паказалі, што до 96% бацькоў і дзяцей не супраць навучання па-беларуску. 30% згодныя весці дзяцей в садкі, калі яны будуць беларускамоўныя, толькі пры ўмове, што там далей будзе школа і універсітэт. 30% гатовыя былі весці ў школы і трэцяя частка навучацца ў вышэйшых навучальных установах.
Лапіцкія кажуць, што ўлада магла б паводзіць сябе па-іншаму. Трэба зрабіць так, каб дзеці маглі пачаць беларускую адукацыю ў садочку і скончыць яе ва ўніверсітэце. Але як гэта зрабіць, здаецца, не ведае ніхто. Гісторыя беларускамоўнага навучання Янкі Лапіцкага ў Жодзіна скончылася.
Ён таксама некалькі разоў рэпрэсаваны.
Тры разы, а не некалькі.
І ён згубіў шмат часу і навёрстваў самастойным навучаннем. І гэтыя выпрабаванні патрэбны камусьці. На нашым прыкладзе я бачу, гэта ўлада не зацікавіць. Пасыл, матыў, што трэба эканоміць сродкі, так і сродкі, аказваецца, пры сістэме двухмоўя эканоміць на беларускіх дзетках, на беларускамоўных дзетках. Таму што чыноўнік расейскамоўны, улада размаўляе самой верху па-расейску, двух словаў па-беларуску звязаць не можа.
Аляксей і Святлана кажуць, што іхнае дзіця тройчы рэпрэсаванае. Янку не давалі хадзіць у беларускую групку ў садочку і двойчы фактычна выганялі са школы, змушаючы вучыцца дома. Такіх дзяцей і бацькоў яшчэ з дзясятак на ўсю Беларусь. Ці гэта апошнія беларускія класы у гісторыі беларускамоўнай адукацыі горада Жодзіна?
Ці будзе ў нас яшчэ беларускамоўныя класы? Не будуць. Можа, нехта і пажадае. Яго ўсё роўна згоніць, бо як нас ламілі, толькі можна аповесць такую напісаць. Але калі дзіця быў бы у беларускамоўным садку, групкі, то бацькі бы таксама потым сказалі, а дайце мне беларускамоўны клас. А так атрымліваецца, што садок расійскамоўны, для дзіця беларуская мова – чужинская мова.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Аляксандра Дымко.
У эфіры радыё «Скарына».
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.